новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Парламентская ассамблея Совета Европы о российско-грузинских отношениях. Поместный собор выбрал патриарха и собирается распуститься. Международный экономический форум в Давосе. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». В Страсбурге продолжает работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Одна из важных тем – обсуждение отношений России и Грузии после военного конфликта в августе прошлого года. В Страсбурге работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Сейчас Данила по телефону в прямом эфире «Свободы». Данила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Надо сказать, что действительно сегодня самая главная тема Парламентской ассамблеи Совета Европы – это рассмотрение выполнения странами, участницами конфликта, именно России и Грузии, резолюции, которая была принята Советом Европы в октябре прошлого года, Парламентской ассамблеей Совета Европы, о том, что же нужно сделать, чтобы минимизировать последствия конфликта, произошедшего в августе. Ну и надо ясно совершенно из выступлений самых различных, что если по поводу того, кто, скажем, начал войну, есть очень разные мнения. Многие в Парламентской ассамблее Совета Европы обвиняют грузинскую сторону в том, что, в общем-то, в ночь перед Олимпиадой установками залпового огня по спящему городу не очень хорошо вот такое делать, то за последствия, а именно за этнические чистки, за большую волну внутренне перемещенных лиц, как называют тех, кто ушел из грузинских сел в Южной Осетии, за непонятную ситуацию в Ахалгоре, которая, в общем, территориально принадлежала Южной Осетии, но была населена полностью грузинами, а сейчас непонятно, что там, за то, что международные наблюдатели не допускаются в полном объеме в те области, которые они хотят посетить, отмониторить и понять, что же там происходит, включая военных наблюдателей ОБСЕ, например, или представителей комиссии Совета Европы по мигрантам, миграции и вынужденным переселенцам. Вот за это все обвиняют Москву. И очевидно, что в решении, которое сейчас готовится, нету того, что в октябре было одним из главных, это требование для России отозвать ее признание независимости Абхазии и Южной Осетии, возможно, потому что Москва все-таки уже очень ясно дала понять, что никогда этого не сделает. Но отмечается то, что Россия те решения, которые были приняты в октябре, практически ни одно не выполнила. Те просьбы Совета Европы или требования Совета Европы не выполнила. Тогда как Грузия пошла на большое сотрудничество с Советом Европы. Например, грузинский парламент учредил комиссию по расследованию российско-грузинской войны и вообще инцидента в Южной Осетии. И перед этой комиссией отчитывался и президент Михаил Саакашвили. Никто не ожидает, что Россия всерьез пострадает за то, что она не выполнила большинство требований Совета Европы. Уже все парламентарии говорят, что, конечно же, Россия не будет лишена голоса в Совете Европы, как это не произошло в самом начале сессии ПАСЕ, когда могли быть подвержены сомнению, поставлены под вопрос полномочия российской делегации, поставлены они не были. Очевидно, что основные докладчики по этому вопросу хотят видеть Россию за столом переговоров, как минимум внутри беседы о том, как будет дальше развиваться ситуация в этом регионе. И, кроме того, существуют попытки создания междепутатской, межпарламентской рабочей группы, в которую должны войти и российские, и грузинские парламентарии, представленные в Совете Европы. Усилия по созданию этой группы сначала анонсировал председатель ПАСЕ Луис Мария де Пуч. Сейчас, видимо, эта группа создается, но неизвестно, как последние скандалы в российско-грузинских отношениях отразятся на создании этой группы, но даже некоторые российские парламентарии признают, что, конечно же, будь Россия помягче в вопросах, скажем, возвращения беженцев или в вопросах сотрудничества с международными организациями, может быть, имидж России был бы поправлен в этом конфликте намного серьезнее.
Спасибо, Данила, наш специальный корреспондент в Страсбурге, Данила Гальперович, который следит за развитием событий на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы с помощью нашего корреспондента, конечно же, продолжим тоже следить за событиями. А мы продолжим российско-грузинскую тему. Скандальная история, связанная с появлением в Грузии российского военнослужащего, якобы дезертировавшего во время войны в августе. Посол Швейцарии в Тбилиси, представляющий здесь интересы России, неожиданно отказался встретиться с беглецом, который, как утверждается, попросил политического убежища в Грузии. Накануне грузинское телевидение передало заявление российского сержанта, который жаловался на тяжелые условия военной службы и, кроме того, утверждал, что российские войска были введены в Южную Осетию в июне, задолго до начала, собственно, военного конфликта. Россия, в свою очередь, потребовала немедленно передать ей этого беглеца и утверждает, что его захватили в Южной Осетии грузинские спецслужбы. Вот такая странная история. Грузинская сторона ее, этой истории, о ней рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские телеканалы продолжают подробно рассказывать о судьбе младшего сержанта российской армии Александра Глухова. В ночь на понедельник младший сержант Александр Глухов подошел к посту грузинских полицейских у границы с Южной Осетией и попросил отвезти его в Тбилиси, потому что, цитата, «его бьют, не кормят, и он неделями не мылся». Грузинские полицейские отвезли Глухова в Тбилиси, допросили, а потом угостили в Макдональдс, где на фоне плакатов с гамбургерами и хот-догами младший сержант российской армии рассказал грузинским и иностранным журналистам, как ему плохо жилось в своей части. Александр Глухов официально обратился к президенту Саакашвили с просьбой предоставить ему политическое убежище и рассказал о том, что российские войска на самом деле были тайно переброшены в Южную Осетию задолго до событий августа 2008 года.
Мои войска перебросили с Хинвал в июне месяце. Мы начальники говорили, мы офицеры, командиры, что вы едете в Грузию, в Южную Осетию, помогать народу против Грузии. Там нет нормальных условий, бани нету, плохо с едой, мало кормят. Поэтому я прошу президента Грузии оставить меня в Тбилиси.
МИД Грузии намерен изучить заявление сержанта о вводе российских частей с тяжелой техникой в Южную Осетию задолго до августовских событий и направит все материалы в западные государства, а также в международные организации, поскольку история, рассказанная Глуховым, полностью подтверждает грузинскую версию развития событий вокруг Южной Осетии. В государственной канцелярии Радио Свобода заявили, что просьба российского военнослужащего о предоставлении политического убежища сейчас рассматривается и, скорее всего, в той или иной форме будет удовлетворена. А МВД страны всячески пытаются продемонстрировать, что российский сержант силой не удерживается. Он может уехать в Россию или вернуться в свою часть в любое время, но сам этого не хочет. Грузинские власти организовали телефонный разговор бежавшего солдата с родителями в России. Родителей приглашают приехать в Грузию. Совершенно неожиданно и не объясняя причин, посол Швейцарии в Грузии, представляющий российские интересы после разрыва между двумя странами дипломатических отношений, отказался от встречи с Глуховым. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Евгения Чичваркина. Австрийская полиция арестовала шестерых подозреваемых в причастности к убийству беженца из России Умара Исраилова, выдвигавшего обвинение в применении пыток против Рамзана Кадырова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и еще два важных события. Прежде всего, сегодня в швейцарском городе Давос открывается традиционный Всемирный экономический форум. Главная тема – мировой экономический кризис. И вот об этом мы будем говорить и в информационных часах программы «Время свободы», и, конечно же, в итоговом выпуске, который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. И еще одна международная история, почти сенсация, по крайней мере, в таких тонах пишут об этом в западных средствах массовой информации. Речь идет о якобы о решении России не размещать ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области. Извините, утром агентство российские сообщили об этом со ссылкой на Министерство обороны России. Сейчас министерство заявляет, что преждевременно делать какие-либо заявления относительно планов размещения «Искандер» в Калининградской области. Но, тем не менее, уже первые отклики были. Одна из самых заинтересованных стран во всей этой истории, конечно же, Чехия. И вот министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг сказал час буквально тому назад на пресс-конференции буквально следующее. А, конечно, мы приветствуем это изменение в российской позиции. Я надеюсь, Москва поняла, что вот эти действия, то есть размещение ракет, наносит ей, собственно, ущерб. И дальше любопытная фраза. Мы рады, что Владимир Владимирович Путин принял это решение. Вот об этом мы сейчас начнем разговор с моим коллегой Ефимом Фиштейном, который рядом со мной в студии и который читал сегодня европейские газеты и сайты. Ефим?
Действительно, обширных комментариев пока еще нет, новость слишком горячая, но чешская пресса перепечатывает сообщение ЧТК об этом решении российского руководства. Например, сегодняшний выпуск газеты «Лидовая новина» пишет: «Россия заморозила работы по размещению тактических ракет «Искандер» в Калининградской области». А это размещение должно было явиться ответом на запланированное строительство элементов противоракетной защиты в Чехии и в Польше. Источник сообщает, что реализация этих планов была приостановлена в связи с тем, что новая американская администрация не форсирует свои планы по созданию элементов противоракетного щита в Польше и в Чехии. Тот же источник добавляет, что до тех пор, пока в Восточной Европе не появятся объекты противоракетной обороны, у России не будет необходимости в ракетах «Искандер» в Калининградской области. По словам вице-премьера чешского правительства Александра Вондры, Прага убеждена, что правительство нового американского президента Обамы реализацию проекта противоракетной обороны продолжит, хотя и вполне вероятно, что в него будут внесены несущественные изменения или будет выделено несколько меньше средств, чем ранее предполагалось. Может быть, мне перейти к другой важнейшей новости сегодняшнего
дня? Да, Поместный собор, насколько
это,
мы с вами
разумеется,
говорили.
Поместный собор несколько патетично начинает свою статью Леонардо Коэн в газете «La Repubblica», это итальянская газета. Он пишет: «Праздничный колокольный звон в Москве возвестил об избрании нового патриарха. Первое же голосование завершилось избранием. Это был сильный и четкий сигнал православной церкви. Мы едины, мы сплотились плечом к плечу с тем, кого избрали 16-м патриархом московским всея Руси. Им стал Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Говорят, что новый патриарх с большим волнением рассказал о совпадении дат. Ровно 40 лет назад молодой Владимир Гундяев принял решение поступить в Ленинградскую духовную академию, чтобы продолжить путь своего отца и деда. Кирилл считался фаворитом номер один на пост преемника Алексея II, несмотря на нападки со стороны противников реформ и сближения с католиками. И Поместный собор отдал предпочтение патриарху, который смотрит вперед и говорит с другими». Это выделено кавычками. Кирилл повторял в последние часы: «Вероучительные компромиссы в диалоге с христианами других конфессий недопустимы. Инославных привлекает твердость в православной вере. В ней они видят надежду на возрождение христианства в Европе и в мире». Той же теме посвящена другая статья другого автора в другой газете, автор Жан-Мари Генуа, а газета «Ле Фигаро», это французская парижская газета. Сделав выбор в пользу митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, русская православная церковь выбрала патриарха открытого миру, так считает автор. Издание отмечает тот факт, что Кирилл имеет уникальный для иерарха международный опыт и в то же время глубоко укоренен в религиозной традиции своей страны. И хотя некоторые православные обвиняют митрополита Кирилла в слишком сильной или большой, я бы сказал, открытости Западу, он отнюдь не либерал, отмечает корреспондент газеты Жан-Мари Генуа. Он осуждает либеральную светскую мысль, выступает за сохранение богослужения на старославянском языке, малодоступном для большинства верующих. В то же время Кирилл – человек публичный, это, кстати, отмечают все газеты. Он ведет еженедельную телепрограмму, где в прямом эфире отвечает на вопросы телезрителей. Это он подтолкнул Русскую Православную Церковь к тому, чтобы принять социальную доктрину, и он же настоял на принципе взаимного невмешательства в отношения государства и церкви, пишет парижская газета «Фигаро».
Спасибо, Ефим. В общем, все путаются. То ли он реформист, то ли наоборот, то хорошо относится к Западу, то плохо относится к католикам. Ну, посмотрим.
Это, видимо, секрет его успеха.
Ну, престол патриарши – это тяжелое испытание. Посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо, Ефим, еще раз. Это был мой коллега Ефим Фиштейн, с которым мы обсуждали свежие публикации европейской прессы. Мы продолжим разговор о Поместном соборе, от откликов на избрание нового патриарха Русской Православной Церкви к, собственно, событию. За выборами вчера вечером, за голосованием и за первыми, так сказать, последовавшими событиями следила корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова. Ей слово.
Сторонних наблюдателей Поместный собор удивил своей организованностью. В 8 часов утра прошла божественная литургия, которая предваряла первое заседание собора, а в 10 часов вечера на московский патриарший престол был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Процедура выборов, правда, была упрощена несколькими обстоятельствами. Тайным голосованием, самоотводом одного из трех кандидатов митрополита Минского и Слуцкого Филарета, отказом от дополнительных кандидатов на патриарший престол, которых мог бы предложить Поместный собор уже к числу избранных архиерейским. В этих обстоятельствах идея жребия также была отклонена, и представители священства монашествующих и мирян выбирали из двух кандидатов – патриаршего местоблюстителя митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, на архиерейском соборе он получил 97 голосов, и управляющим делами Московской патриархии митрополитом Калужским и Боровским Климентом – 32 голоса. По итогам голосования на Поместном соборе местоблюститель патриаршего престола Кирилл получил 508 голосов, а управляющий делами Московской патриархии Климент – 169.
Преосвященный митрополит Кирилл, Поместный собор Русской Православной Церкви избрал тебя патриархом Московским и всей Руси. Принимаешь ли ты сие избрание?
Избрание меня Поместным собором Русской Православной Церкви, патриархом московским и всея Руси, приемлю, благодарю и немало вопреки глаголю.
Новоизбранного патриарха московского и всея Руси историк Русской Православной Церкви Сергей Бычков характеризует следующим образом.
Дело в том, что митрополит Кирилл – человек очень деятельный, беспокойный, принадлежащий к породе реформаторов. То я думаю, что, конечно, это может обернуться расколами, потому что многие из епископов, из приходов, в том числе и зарубежных, совершенно не приемлют все эти его реформаторские действия.
Николай Митрухин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета, от нового патриарха также ожидает вполне конкретных действий.
Во-первых, можно ожидать в силе его весьма жестких заявлений в отношении российского государства, требования новых финансовых преференций в отношении церкви. С другой стороны, следует ожидать очень жесткой кадровой чистки в отношении корпуса епископата. В-третьих, позиция митрополита Кирилла как человека, в первую очередь, отстаивающего интересы русских и российской государственности, вызовет мало понимания.
И сторонники, и противники избранного патриарха Кирилла сходятся в одном. Русскую православную церковь ждут большие перемены. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная российская политическая и социальная одновременно тема. Московская милиция просит руководство Высшей школы экономики отчислить студентов, участвовавших в декабре прошлого года в марше несогласных. В Высшей школе экономики студентов отчислять не собираются и говорят, что гордятся студентами, которые имеют собственную гражданскую позицию. Однако практика последних лет показывает, что региональные учебные заведения предпочитают не ссориться с милиции по этому вопросу, рассказывает Любовь Чижова.
Вероятно, письма из милиции с требованием отчислить студентов, участвующих в маршах несогласных, получают руководители многих российских вузов. Не все говорят об этом публично. Но вот сотрудники Высшей школы экономики, получившие на днях такое письмо, молчать не стали. Текст обращения на имя ректора Ярослава Кузьминова, подписанный первым заместителем начальника ГУВД Москвы Александром Ивановым, попал в интернет благодаря пользователям ежедневного журнала. В письме говорится, что 14 декабря 2008 года в центральной части города зафиксирован факт проведения массового мероприятия, не согласованного с органами исполнительной власти. Шесть задержанных представились студентами Высшей школы экономики. Далее сообщается, что проведение несанкционированных акций является одним из видов экстремистской деятельности, имеет высокую степень общественной опасности и требует от правоохранительных органов адекватных мер реагирования. В письме ставится вопрос о целесообразности дальнейшего обучения указанных лиц. То есть фактически милиция рекомендует вузу отчислить задержанных студентов. В Высшей школе экономики студентов выгонять не собираются и сейчас составляют ответное письмо в ГУВД. Трое ребят учатся на факультете политологии Высшей школы экономики, говорит заместитель декана факультета Валерия Косомара.
Мы знаете, нашу реакцию опередила реакция СМИ, потому что в то время, когда мы думали, как правильно сформулировать ответ, потому что то письмо, которое мы получили, там указываются некоторые законы, перечисляются некоторые законы. И получилось, что скрестили, ну, фактически ежа с ужом и получили колючую проволоку. Хотелось бы нам, конечно, юридически грамотно ответить, чтобы прежде всего люди понимали, что надо более корректно работать с информацией, преподносить эту информацию. Это первая часть нашего послания. А вторая часть послания — то, что дети ни в чем не виноваты.
Со студентами будете беседовать, с этими?
Я уже беседовала со своими студентами. Я рада, что у них все в порядке, что к ним не применялась физическая сила, что их всего лишь навсего попросили вежливо пройти за стражами порядка, что они и сделали. Так что, слава богу, что там все живы-здоровы и никаких увечий.
Можете несколько слов сказать о этих студентах, которые участвовали в марше несогласных? Что это за ребята?
Красные ребята, у которых, слава тебе, Господи, есть гражданская позиция. И это, наверное, лучший комплимент преподавателям, когда на факультете есть такие ребята, которые болеют душой за страну, которые не безразлично ее будущее, и которые созрели для выражения своей гражданской позиции.
О чем вообще свидетельствует появление таких писем?
Знаете, такой ситуации не может быть частностей. Я считаю, что это некоторая симптоматика. Поскольку в других вузах, опять же, насколько мне известно из рассказов студентов, кого-то уже отчислили, более того, отчислили не просто за участие в марше несогласных, а за то, что была какая-то студенческая организация, которая собиралась и чего-то там себе вот думала. Не говорю уже там о каких-то несанкционированных действиях. Поэтому это не частный случай, это не случайность, и это очень обидно. Но, опять же, это все симптомы того же самого заболевания, которое называется авторитарный политический режим. И, конечно же, очень жаль, что милиция уделяет время тем людям, у которых есть гражданская позиция, а не тем людям, которые провоцируют межнациональную рознь, фашизм, убийство адвокатов, журналистов и прочее, прочее, прочее.
Представитель Высшей школы экономики Ольга Колесникова, комментируя письмо в ВУЗ с требованием отчислить студентов, сказала: «Мы своих детей съесть не дадим». Эта позиция импонирует одному из организаторов марша несогласных из Объединенного гражданского фронта Денису Белунову. Но он напоминает, что чаще всего руководители российских вузов, получающие такие послания, предпочитают отчислять политически активных студентов. Может быть, поэтому взятые на заметку будущие политологи пока не спешат комментировать действия милиции.
Дело в том, что в данном случае речь идет о людях, которые не являются активистами оппозиционных организаций, а просто пришли туда, потому что они разделяют цели марша несогласных, симпатизируют, но они вот, в отличие там, от некоторых других студентов, вообще не являются такими деятельными активистами оппозиционного движения.
Были ли прецеденты, когда у политически активных студентов, имеющих собственную гражданскую позицию, случались неприятности в вузах, в которых они учатся?
Ну, конечно, были. Такие факты, они давно имеют место и просто там серийный так, характер имеют в отношении нацболов по всей России, где удается правоохранительным органам установить принадлежность довольного студента к запрещенной партии национал-большевиков. Об этом всегда сообщают, даже до того еще, когда была запрещена она, и обязательно сообщали всегда руководству вузов и рекомендовали отчислить, скажем, или провести какие-то превентивные меры, чтобы там молодой человек прекратил свою антиобщественную деятельность.
Отчисляли?
Да, особенно в регионах это почти автоматически как бы следовало всегда за таким письмом.
Ситуация в Высшей школе экономики. Судя по всему, руководство вуза имеет собственную позицию по этому вопросу и не собирается отчислять ребят, которые участвовали в марше несогласных.
Это очень отрадный факт. Просто, насколько я понимаю, ситуация, тем не менее, еще пока не разрешена полностью. Полную победу торжествовать, наверное, рано. Я буду очень рад, если никаких последствий для этих ребят не будет, но все-таки нервы уже потрепали, еще, вероятно, потрепят.
Это было мнение представителя Объединенного гражданского фронта Дениса Белунова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В швейцарском городе Давос сегодня открывается традиционный всемирный экономический форум. Главная тема – мировой экономический кризис. Министерство обороны России считает преждевременным делать какие-либо заявления относительно планов размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на Генштаб сообщило, что Россия приостановила реализацию этих планов. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест основателя и бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Его обвиняют в организации похищения бывшего сотрудника компании и в вымогательстве. Защита намерена обжаловать решение суда. Австрийская полиция арестовала 6 подозреваемых в причастности к убийству беженца из России Умара Исраилова, выдвигавшего обвинения в адрес президента Чечни Рамзана Кадырова. Посол Швейцарии в Грузии отказался встретиться с российским военнослужащим, который, как утверждается, попросил в Тбилиси политического убежища. Власти Грузии предполагали послу удостовериться в соблюдении прав и хорошем самочувствии сержанта Александра Глухова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие культурное. В Москве в 45-й раз открылась главная сценографическая выставка страны под названием «Итоги сезона». Более 80 театральных художников представляют здесь свои новые работы, рассказывает наш корреспондент Лиля Палюлева.
«Итоги сезона» – проект «Долгожитель», которому не найти аналогов. В течение всех 45 лет ежегодные выставки театральных художников Москвы организовывали в кабинете сценографии Союза театральных деятелей России. Долгое время это были внутрицеховые радости, адресованные прежде всего своим, посвященным, где легко было обмениваться самыми новыми идеями. Выставка проходила в стенах дома актера, того самого допожарного на Тверской. Когда дом сгорел, пришлось искать другие площадки. Последние годы итоги сезона проходят в новом манеже. И это обстоятельство, эту публичность, сообщает руководитель кабинета сценографии Инна Мирзаян, приходится учитывать. Выставка заметно изменилась.
Она уже ориентирована на зрителя городского, зрителя непрофессионального. И, конечно, какой-то элемент нарядности стал присутствовать, чего раньше не было. Вот такие изменения произошли. Но не более того. То есть мы не стараемся делать какой-то изощренный, изысканный дизайн. Просто этой выставке это не надо.
Хотя макеты, эскизы декораций и эскизы костюмов могут иметь самостоятельную художественную ценность, главная интрига выставки – соотнесение экспонатов с готовым спектаклем. Если ты уже посмотрел его, понять, в чем был вклад сценографа в постановку, каким был его замысел. Если в театре еще не был, угадать, домыслить зрелище – тоже увлекательное занятие. Более всего обоим этим критериям на нынешней выставке отвечают работы, представленные Станиславом Бенедиктовым, и прежде всего его эскизы к спектаклю «Портрет», осуществленному в молодежном театре. С одной стороны, это превосходная графика, невесомые рисунки пером и тушью. С другой, с первого взгляда понятно, как живет декорация в спектакле. Здесь в каждом предмете, хоть в спинке стула, хоть в нотном пюпитре, рама для портрета. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
В США на 77-м году жизни умер знаменитый писатель, обладатель Пулитцеровской премии Джон Апдайк. Писать Апдайк начал в 50-м году. С тех пор из-под его пера в свет вышло более 50 книг, многие из которых в разное время становились бестселлерами. В числе наиболее известных его произведений – романы «Кентавр» и «Эпопея о кролике». Совет попечителей университета Брандайс, штат Массачусетс, постановил закрыть художественный музей «Роуз», «Роуз Арт Мюзеум», принадлежащий университету, и распродать коллекцию послевоенного искусства. В собрание музея входит около 8000 экспонатов, в том числе работы Джаспера Джонса, Джексона Поллока, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенберга и Энди Уорхола. Этот шаг продиктован рецессией и финансовым кризисом. Суммарная рыночная стоимость коллекции составляет около 400 миллионов долларов. Музей закроется к концу 2009 года, а его экспонаты будут проданы через один из ведущих аукционных домов. Генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадеи отменил запланированное ранее интервью с BBC в знак протеста против отказа телекомпании передать в своем эфире ролик благотворительной организации Disasters Emergency Committee. В этом ролике звучали призывы помочь палестинцам, пострадавшим в ходе военной спецоперации в секторе Газа. Эту новость комментирует Иван Толстой.
У воюющих сторон всегда две правды, и обе стучат в человеческом сердце и разрывают его. Израильская армия уничтожает огневые точки хамасовцев. Израиль имеет право защищать себя и бить по врагу. Но при этом гибнут невинные дети. Благотворительная организация хочет обратиться к мировому сообществу за помощью, и это тоже ее законное право. В то же время Израиль заявляет, что боевики Хамаса ведут обстрел не просто из жилых кварталов, но с крыш жилых домов, из окон детских садов и школ, ставя израильского противника в безвыходное положение. Прикрываться детьми, своими или чужими, может только воин, отказавшийся от названия человека. Тот же самый Израиль перед своими атаками предупреждает мирных палестинцев в специально сброшенных листовках о предстоящем обстреле. Гуманитарная катастрофа взывает к абстрактному гуманизму. Но абстрактный гуманизм приводит к закрыванию глаз на правду, творящегося в Газе. Отказ BBC и есть проявление зрячести. Британские журналисты делают свой внутренний, человеческий выбор – быть беспристрастными. Это самая трудная сердечная задача. Но это и есть высшая журналистика.
Иван Толстой. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». В феврале будет отмечаться 20-летие полного вывода советских войск из Афганистана. Во время 10-летнего пребывания в этой стране только по официальным данным погибли 14 тысяч советских военнослужащих, десятки тысяч были ранены и изувечены. Через Афганистан прошли более миллиона солдат и офицеров. Уроки афганской войны не идут впрок, хотя именно сейчас к ним следует обращаться особенно внимательно, считает автор публикации, представленной в рубрике «Политика онлайн». Выпуск подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Афганский синдром навсегда. Андрей Колесников свой комментарий на сайте «Газета.ру» посвящает 20-летию операции «Тайфун», последней крупной военной операции в Афганистане, за которой последовал вывод советских войск из этой страны.
У перевала Саланг, название которого знал любой школьник, прошедший через испытание политинформации, советский контингент прикрыл свой отход масштабными бомбовыми ударами авиации, примерно с таким же результатом, с каким Израиль уничтожал террористическую инфраструктуру в секторе Газа, рубили лес и летели щепки. Утверждается, что за 3 дня операции погибло 1200 афганцев. Но удивительно другое. 2,5 недели спустя вывод войск все-таки завершился, хотя этого могло и не произойти. Сейчас, когда увидели свет записи заседаний Политбюро, сделанные партийными интеллектуалами той поры, полностью опубликованы дневники помощника Горбачева Анатолия Черняева, стало известно, с каким трудом генсеку удалось протолкнуть это решение, положившее предел бессмысленным человеческим жертвам и безостановочной трате денег ради эфемерных геополитических целей.
Авантюра, с которой можно было отсчитывать начало конца Советского Союза, конца экономического, морального, ментального, биологического, завершилась. Горбачев сегодня не самый популярный политик, а между тем это его решение было свидетельством масштаба фигуры.
Представим себе на минуту, что тогда, 2 десятилетия назад, у руля государства находилось нынешнее Политбюро. Кто смог бы преодолеть химеру геополитических национальных интересов? Кто решился бы отказаться от зоны влияния? Кто привел бы простой и убийственный аргумент Александра Яковлева «ради чего?» Так и продолжали бы ходить 10-летним маршем до Кабула, который совсем не похож на победоносный марш-бросок в сторону Тбилиси, стоивший России остатков позитивного имиджа. Кстати, в записях Черняева, относящихся к лету 1980 года, есть поразительный фрагмент, свидетельствующий о том, что незначительная часть войск была выведена уже тогда, после того, как Георгий Арбатов прорвался к Андропову и Брежневу, пылко доказывая, что надо уходить из Афганистана. Какой из сегодняшних представителей элиты решился бы на такой смертельный для карьеры шаг и стали бы его всерьез слушать первые лица, не говоря уже о председателе КГБ ФСБ.
Что, если бы 20 лет назад качество высшей государственной элиты было другим, и она была бы не способна преодолеть советские комплексы? Задается вопросом Андрей Колесников.
Ведь и в самом деле в рамках геополитического мышления уход из Афганистана – катастрофа. Ведь геополитическое мышление, основанное на представлениях о зонах влияния и территориальном могуществе, унаследованном от имперской ментальности XIX века, не принимает во внимание такие мелочи, как человеческие жертвы. Они – мусор истории, его пушечное мясо, солдаты империи.
Странно, что в сегодняшнее государственное мышление возвращаются представления и категории до Горбачевской эры. Безнадежно устаревшие, как техника 40-й армии, последней покидавшей скучные ландшафты Афганистана.
Представления на самом деле уже вернулись достаточно давно. И то, что я говорю о том, что странно, что в сегодняшнее государственное мышление возвращается представление категории до Горбачевской эры, это риторическое утверждение, потому что по факту все это уже происходит. Другой вопрос, что сейчас эта тема будет высвечиваться еще раз в те дни, когда начаться 20-летие вывода российских войск из Афганистана. Кстати, вот имеет смысл последить за тем, каким образом будет отмечаться это событие, достаточно важное, и, как теперь выяснилось из доступных открытых исторических письменных источников, решение непростое, в том смысле, что оно могло бы быть дезавуировано окружением Горбачева, например, если бы не его воля в рамках нового политического мышления, которое он объявил за несколько лет до этого, если бы не его воля к выводу войск. И, что не менее важно, к прекращению масштабных бюджетных расходов на Афганистан и военную сферу, которую уже тогда Советский Союз не мог себе позволить. И мне представляется несколько недооценена роль Горбачева в целом в нашей истории и в истории с выводом войск в частности, потому что там действительно была проявлена им политическая воля и исторический масштаб мышления и понимание реалии того времени. Но проблема состоит в том, что попытка решить разные важные вопросы в своих зонах влияния, которые на самом деле неуправляемые, неконтролируемые, они свойственны любым государствам, которые реально являются империей, либо страдают от имперских фантомных болей. Как правило, такие попытки исторические, они заканчиваются неудачей. И, собственно, относительно к идеологическому наполнению этих попыток, там, опыт Вьетнамской войны, Корейской войны, все мотивировалось теми же самыми интересами демократии, свободы и так далее. И каждый раз приходилось уходить с очень большими потерями финансовыми, людскими и имиджевыми в том числе. Так было с Советским Союзом, такие же проблемы испытывает сейчас Россия, кстати говоря, в связи с осетинским конфликтом. Аналогичные проблемы испытывают с администрацией Буша. И мне кажется, что если Обама увязнет сейчас в Афганистане, это сильно уронит его имидж в глазах мирового сообщества. А риск такой очевидным образом есть.
Андрей Колесников об афганском синдроме. Навсегда. Сайт газеты.ру. Политика онлайн. Андрей Шарагадзе.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа до конца этого часа информационной программы «Время свободы» мы поговорим о открывающемся сегодня в Давосе Всемирном экономическом форуме. И в конце часа наша традиционная история Запада и Востока. На этот раз из Турции поговорим о судьбе «Красного полумесяца» в этой стране. Сейчас же в Москве 16 часов 45 минут и главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России считает преждевременным делать какие-либо заявления относительно планов размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест основателя и бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Австрийская полиция арестовала 6 подозреваемых в причастности к убийству беженца из России Умара Исраилова, выдвигавшего обвинение в применении пыток против президента Чечни Рамзана Кадырова. Посол Швейцарии в Грузии отказался встретиться с российским военнослужащим, который, как утверждается, попросил в Тбилиси политического убежища. Петербургские власти запретили первую акцию нового оппозиционного движения «Солидарность» против роста тарифов, намеченную на 31 января. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну и главная экономическая новость сегодняшнего дня. Как я уже говорил, в швейцарском городе Давос открывается Всемирный экономический форум. Главная его тема – мировой кризис. Этому посвящена сегодня панорама, экономическая панорама Ивана Трифилова.
Сегодня в швейцарском Давосе открывается очередной Всемирный экономический форум. Уже объявлено, что в нем примут участие более 2500 человек, в основном из крупного бизнеса. В Давос приедут и руководители около 40 государств, причем их представительство по сравнению с прошлым годом увеличится в полтора раза. Вероятно, что главная причина этого кроется в главной теме встречи, обозначенной как формирование посткризисного мира. Такая проблема, как отмечают эксперты, требует уже не столько экономических, сколько политических решений. Впервые открывать и вести основные заседания форума будет представитель России, председатель правительства Владимир Путин. Как напоминает заместитель директора Института социальных систем МГУ Дмитрий Бодовский, организаторы заручились его согласием уже сравнительно давно.
После того, как кризис вот разросся до того состояния, которое мы сегодня наблюдаем, актуальность, скажем так, этого визита и того, чтобы Путин был главной фигурой на форуме, она, может быть, даже и не снизилась, а в каком-то смысле, может быть, даже увеличилась, потому что весь форум сейчас объективно приобретает более такой политический характер, сконцентрирован на усилиях государств по преодолению кризиса и на тех новых переговорах в системе международных отношений по поводу перспектив формирования новой архитектуры мировой экономики, мировой системы финансов. И последнее обстоятельство тоже, естественно, добавляет актуальности позиции России.
Накануне российский премьер в интервью агентству Bloomberg фактически анонсировал основные темы своего давосского выступления. Главная из них – формирование новой архитектуры мировых финансовых отношений. Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов с таким подходом в целом согласен.
Понятно, что кризис носит системный характер и необходимо менять саму систему. Поэтому одной из тем Давоса будет в том числе обсуждение вот этой мировой финансовой системы. Как она будет меняться, кто будет иметь решающую роль, как будет действовать регулятор основной, как будет создаваться финансовая система региональная. Все эти вопросы, на которые будут отвечать участники Давоса. Следует отметить, что Российская Федерация есть здесь свое предложение, сформулированное еще Дмитрием Медведевым. В принципе, она сводится к тому, что необходимо усиление роли региональных финансовых систем и демонополизация валютного рынка и создание единого регулятора международного, который мог бы, соответственно, отслеживать ситуацию таких крупных кризисов. Поэтому мне представляется, что обсуждение будет проходить в том ключе, что необходимо реформировать саму систему для того, чтобы построить новую такую посткризисную модель функционирования международной системы финансовых отношений.
Однако, помимо полноправного участия в дискуссии о судьбе мировой экономики, в ходе нынешнего форума Россия, по мнению экспертов, намерена решать и чисто прикладные задачи. Дмитрий Абзалов продолжает.
В чем цель Российской Федерации на данном форуме? Прежде всего, это заинтересовать инвесторов. Сейчас происходит некоторое постепенное оттаивание инвестиционной активности. Инвесторы крупные начинают присматриваться к странам БРИКС. Бразилии, России, Индии, Китая. Конечно же, на этом фоне российская экономика представляет определенный интерес. Ввиду того, что в сравнении с другими странами благополучно, она пережила как бы первую волну кризиса. Конечно же, Российская Федерация заинтересована в долгосрочных инвестициях внешних. Это позволит решить две ключевые проблемы. Первая – это курсовая. Россия начнет получать значительное количество валюты в виде прямых инвестиций, что позволит снизить давление на рубль. С другой стороны, Российской Федерации необходимы денежные средства для развития многочисленных инфраструктурных проектов. И в этом отношении внешнее финансирование было бы очень кстати.
Схожая точка зрения и у заместителя директора Института социальных систем Дмитрия Бодовского.
Понятно, что слушать Путина будут во многом с точки зрения того, именно каковы перспективы России после кризиса, насколько действительно Россия может стать одним из таких драйверов выхода мировой экономики из кризиса, и каковы здесь будут позиции России по отношению к отношениям с той же Европой, Соединенными Штатами, Китаем. Понятно, что мы можем услышать и определенные сигналы относительно перспективных позиций России на ближайших, на важнейших международных форумах, а именно на апрельском саммите Большой Двадцатки, а также саммита Большой Восьмерки летнего, который также будет носить антикризисный характер.
Тем не менее, большинство экспертов не ожидает, что участникам экономического форума в Давосе удастся за 5 дней сформировать согласованную программу обустройства мировой экономики. По мнению эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова, в лучшем случае это может случиться весной в Лондоне на встрече лидеров 20 ведущих государств.
Дело в том, что G20, как, собственно, говорит Давос, они отличаются большим количеством представленных стран. Соответственно, согласовать их позиции порой достаточно сложно, учитывая, что они противоположны. Например, Великобритания и США заинтересованы в сохранении нынешних финансовой системы. Это один из ключевых рычагов удержания влияния, с одной стороны, а с другой стороны, аккумулирование прибыли. Все основные финансовые операции проходят в Лондоне и в Нью-Йорке. Россия, например, Китай, Индия, Бразилия заинтересованы в усилении региональных финансовых систем. Поэтому, конечно же, в первую очередь будут защищать собственную национальную валюту, в ущерб остальным. Есть развивающиеся страны, которые хотят, чтобы их допустили на внешние рынки. В принципе, позиция достаточно разнообразная и противоположна. Поэтому я соглашусь, что широкий формат самого форума, он неконструктивен с точки зрения выработки решений. То есть, конечно же, никто не ждет, что будет какая-то принята единая модель, которая потом будет ратифицирована всеми странами. Но сам факт того, что происходит само обсуждение этой модели, это уже очень сильный прорыв. Поэтому, скорее всего, это будет дискуссионная площадка, но дальше разговоров дело не пойдет, и основные решения, если они будут приняты, будут приняты в Лондоне.
Помимо главной темы в Давосе, запланировано обсуждение ключевых вопросов, связанных с глобальной безопасностью. Среди них организаторы выделяют проблемы демографии, а также перспективы обеспечения населения планеты питьевой водой.
Экономическая панорама Ивана Трифонова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. На главной странице веб-сайта общества турецкого Красного полумесяца фото плачущей палестинской девочки. В эти дни общество организовало сбор донорской крови для палестинцев, пострадавших во время боевых действий в секторе Газа. Об истории и сегодняшних проблемах турецкого Красного полумесяца рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Машины с эмблемой Красного полумесяца можно встретить по всей Турции. Кровь для жителей сектора Газа может сдать каждый желающий после необходимых тестов. Айхан, специалист по забору крови, ожидает очередного донора. Люди хотят помогать пострадавшим в ходе военного конфликта. У нас выстраиваются настоящие очереди, чтобы сдать кровь. Турецкий Красный полумесяц отправил в сектор Газа 11 грузовиков с медикаментами и продовольствием. На лечение прибыли около 100 раненых палестинцев, которых доставили в Турцию самолеты Международного комитета Красного Креста. Мы не политическая организация, мы против войн и насилия. Цель Красного полумесяца – облегчить страдания людей. Даже в самых горячих точках представители Красного полумесяца и Красного Креста работают без оружия. Истории турецкого общества Красного полумесяца больше 140 лет. А началась она когда-то с почти международного скандала на религиозной почве, когда в 1863 году было принято решение создать международную организацию для помощи раненым во время сражений, Османская империя отказалась использовать Красный Крест как символ христианской религии, который якобы напоминал о разрушительных средневековых крестовых походах. В качестве собственного символа во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов турки решили использовать Исламский полумесяц. Организацию помощи раненым турки довольно высокопарно назвали Осман Хилалы Ахмер Джимиети, что в переводе со старо-турецкого означало «священный османский знак». Долгое время международное сообщество отказывалось признавать турецкий символ. А вскоре, после образования Турецкой Республики, появилось новое название организации – Кызылай. Кызыл в большинстве тюркских языков значит «красный», «ай» – «месяц». Преподаватель истории одной из стамбульских школ Джем Калиджи. Лига обществ Красного Креста разрешила расширить число своих официальных символов не только для Турции, но и для других исламских стран. Для Турции, Египта и прочих мусульманских стран утвердили в качестве знака Красный полумесяц. В архивах бережно сохраняют документы тех лет. Во время Балканских войн, в самом начале 20 века, например, представители турецкого Красного Красного полумесяца отчаянно боролись с холерой, которая свирепствовала в турецкой армии. По всей стране были организованы сотни передвижных госпиталей, где проходили лечение более 11 тысяч зараженных солдат. Во время Первой мировой войны турецкий полумесяц спас сотни тысяч жизней, в том числе и русских военнопленных, говорит бывший военный историк Осман Караджи. В период войны с Россией Красный полумесяц помог тысячам русским военнопленным. Темноволосые турки их тогда прозвали «Бияс Маскаль» за белый цвет кожи и светлые волосы. Это прозвище сохранилось до сих пор. Например, во второй половине 20 века, во время Холодной войны, оно длительное время применялось для обозначения условного противника в турецкой армии. На старинных фото изображены первые кареты скорой помощи, лошадиные повозки, которыми управляли усатые возницы в белых халатах с эмблемами Красного полумесяца на плече. В руках у каждого кучера был красный колокольчик, звон которого предупреждал пешеходов. Кареты с ранеными обычно неслись на всех парах. Традиция эта сохранилась до сих пор. В час пик, когда на улицах нескончаемые пробки, машина скорой помощи умудряется преодолеть километры пути за считанные минуты. Медсестра одной из стамбульских клиник Красного полумесяца Айше. Женщины-медсестры впервые стали работать в Красном полумесяце именно на каретах скорой помощи. Они поначалу вызывали настоящий шок. В те годы мать одного из султанов организовала курсы молодых медицинских сестер, которых обучали ухаживать за ранеными и учили основам первой медицинской помощи. Сегодняшних пациентов, в первую очередь в сельских районах Турции, всегда привлекает самое недорогое в стране медицинское обслуживание и участливый подход к каждому больному. Не так давно Комитет Международного Красного Креста наградил легендарную турецкую медсестру Лиман Бирол, которая всю жизнь посвятила служению людям. Родившись в 1931 году в бедной семье в приморском городе Синоп, она долгое время работала в сельской больнице, затем уехала в Анкару, а потом поступила в университет в канадском городе Торонто. Получив ученую степень, вернулась в Турцию, где продолжала помогать больным. Больным и раненым. Ее называют «любимой Бирол» турецкой матерью Терезой. Чтобы увековечить память знаменитой медсестры, в ее честь написан гимн, который прославляет ее служение людям и призывает каждого помогать близким.
Гимн турецкого Красного полумесяца завершил историю Запада и Востока из Турции, которую подготовила наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева, которая, в свою очередь, закрыла очередной информационный час программы «Время свободы». Через минуту следующий час нашей программы «Российские международные темы» постоянной рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это хорошая площадка для неформального общения.
Вручается мне патриаршее служение.
Вухов подтверждает, что российские войска вошли на территорию Грузии еще в июне.
Антисемитизм вновь поднимает свою уродливую голову.
Поклонники ценили в прозе Абдайка свободный поэтический стиль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.